Мы ловко прошуршали по городу на красивой черной машине, вползли во дворик, похлопали дверьми авто и вот уже топтались в моей прихожей. Михаил сбросил сумку, порылся в ней и, разыскав нужный пакет, попросил убрать его в холодильник. «Там котлеты у меня», — сказал он. «Может быть, выпьем?» — предложил я. «Перед концертом...» «Нет», — ответил Михаил и посетовал на то, что сорвет голос. Он вел себя скромно, передвигался, огромный, под потолок, по квартире, несколько рассеянно оглядываясь, осматриваясь, ничего не касаясь руками. В моей квартире есть картины на стенах и многие пыльные тысячи книг, но звезда рок-н-ролла, с почтением пройдя мимо всего этого ласкающего мое сердце роскошества, не зацепился взглядом ни за единый корешок, ни за один рисунок. Мы сели за стол и выпили чаю. Конечно же, я еще раз предложил водки или спирта или коньяка, но все отказались. И я выпил спирта один. И еще раз, разбавив немного теплой водой, холодной кипяченой не было. Михаил искоса проследил движение моих рук и кадыка. Мы поговорили о дороге, музыке, погоде и немного о политике. Собрались и отправились смотреть город, подкрепиться в кафе, проветривать головы, его, недавно снятую с верхней полки купейного вагона, и мою, получившую 70-градусный ожог. Сделали круг по горячим асфальтам. Церкви и стелы оставили Михаила равнодушными. Было безветренно. Потом нежданный посыпался кислый дождик, и мы забежали в кафе. Меня все время не покидало одно странное ощущение, которое я не умел сформулировать тогда и не могу сейчас. Как он здесь оказался? Михаил, отчего я сижу рядом? Зачем он ест салат и огурцы в нем и пьет кофе затем? «А что ему еще делать?» — спрашивал себя. Я расплатился за всех, и мы двинули в большой кабак, где застолбили концерт. По кабаку бродили нетрезвые хозяева, и в их желтых плывущих лицах непоправимо просматривались порочные половые наклонности. Они курили повсюду, я сразу принялся делать это вместе с ними, прикуривая одну сигарету от второй. Хозяева пододвигали пепельницы и громко хохотали своим борзым шуткам. Отчего-то они были приветливы со мной. Звезда рок-н-ролла стоял на сцене и, проверяя звук, изредка начинал петь те песни, что построили мою физиологию. Хрипло произносил несколько строк и стеснительно просил немного пьяных людей за пультом править звук. Находившиеся у пульта делали свое дело раздраженно, и мне хотелось их убить, всю эту клубную шваль. Они будто бы мстили Михаилу за то, что один его солнечный корейский братик стал жертвой ДТП, второй, по совести сказать, сошел с ума при жизни, познакомившись с ангелами, а этот стоял тут и настраивал звук, чтобы все еще петь. Я поднялся в бар и выпил 100 граммов водки, закусив лимоном. В фойе уже бродили от стены к стене редкие люди, решившие посетить концерт. Михаил казался встревоженным, и это снова удивило. Я же помнил его давние фотографии, сделанные со сцены. Спина и жестко выбритый затылок звезды рок-н-ролла, а впереди, пред и под ним несколько тысяч людей, смотрящих вверх и кричащий рот, и у каждого подняты руки со взорванными пальцами. Он так долго питался этими бесноватыми душами, насквозь бы мог пропитаться их страстью и вожделением. Кто его теперь может напугать? Вот эти 100 вялых людей, половина из которых пришли посмотреть на человека, чью фамилию слышали черт знает когда и даже успели забыть ее. До начала концерта мы еще успели посидеть за столиком. Михаил был приветлив со мной. А куда деваться? Он же вообще тут никого не знал. Хоть какой-то человек, известный ему около суток, оказался поблизости. Перед выходом на сцену ему нужно было запастись самым малым теплом, тем более что тепла во мне становилось все больше. Я успел выпить еще темного со вкусом сеновала пива, И теперь с удовольствием бы обнял по-дружески звезду рок-н-ролла. Всякое быдло склонно как можно скорее наверстать разницу между собой и объектом восхищения, будь то сладкая женщина или сердечно почитаемый человек. Мы уже разговаривали с ним запросто. Он цепко, скорым взглядом оглядывал зал, который был далеко не полон, полупуст, рассеян, и моего собеседника едва ли кто признавал в лицо, лишь некоторые косились, сомневаясь. Вроде он. Вбежали, будто опаздывая те, что встречали Михаила на вокзале, потные, в потных майках, юные, белолобые ребята, они сразу двинулись к Михаилу здороваться за руку, и это, конечно, привело меня в некоторое раздражение. Ну, ладно я, мне-то уже можно, но они кто такие? Им надо стоять в отдалении, не дышать, пошмыгивая носами, ловя каждое движение своего кумира и смертельно завидуя мне, как я сижу тут с ним и перешучиваюсь. Впрочем, поздоровавшись, ребята дальше все сделали, как я и хотел. Встали неподалеку и начали смотреть на нас пристально, словно мы были два поплавка. И вот-вот должен был пойти бешеный клев. Понемногу люди собрались, и в зале возникла та самая, вроде бы расслабленная, но уже готовая к началу предстоящего действа, чуть искрящаяся атмосфера. Люди еще разговаривали меж собой, но в любое мгновение готовы были легко, хоть и без подобострастия, замолчать. Но вот того остро сосущего чувства, когда пустота на сцене становится совершенно невыносимой, и всякий желает, чтобы она была немедленно заполнена, его не возникало. К тому моменту, как Михаил образовался на сцене, я успел принести себе еще пару тяжелых и холодных, как гири, бокалов пива. Несколько десятков людей ударило ладонью о ладонь, приветствуя большого черноволосого человека, который выставил на стойку слева от клавиш белые листы с текстами песен. Тяжелые пальцы звезды рок-н-ролла, который, конечно же, давно забыл быть звездой и почти никем так не воспринимался, его, говорю, тяжелые пальцы деревянно коснулись клавиш. Раздался пока еще не распевшийся, напряженный голос, который проводил прямые линии в воздухе. Отпивая из бокала пива, уже невкусное. Оно всегда невкусно, когда чрезмерно. Я ревниво оглядывал зал. Как они реагируют на моего гостя, все эти люди, сидевшие вокруг за столиками, и медленно пьянел, отчего ревность моя становилась не очень искренней, но гораздо более агрессивной. Не в силах усидеть, я сделал несколько кругов по залу, заглядывая людям в лица, но ничего так и не умея определить. Голос Михаила набирал крепость, и линии, пересекавшие зал, становились все более резкими и сложными. Мое пиво никто не тронул, зато за столик подсели две девушки. По всему было видно сестры, хотя одна светлая, а другая наоборот. Я немного посмотрел на них, сверяя скулы и разрез глаз, все более доверяя своей догадке. «Сестры?» — спросил я, когда голос Михаила смолк на минуту. Они кивнули, словно бы отразившись друг в друге, светлое в темный, темное в светлый. И я кивнул им в ответ. Сестры озирались по сторонам, явно далекие от произносимого высоким человеком на сцене. Отчего-то их поведение вовсе не смущало. Порой девочкам положено быть рассеянными, неумными, невнимательными. Но Михаил снова запел и, допивая второй бокал с пивом, отдавшим странным кислым вкусом, словно жуешь рукав джинсовой куртки. Но вот, дожевывая рукав, я заметил, как сестры, очарованные чем-то еще неясным для них самих, обернулись к сцене, забыв обо мне. Вместе с тем на площадке в центре зала по одному, как заблудившиеся, стали собираться люди. Они стояли, подняв вверх удивленные головы, и в плечах их будто таилась готовая ожить судорога. Этот двухметровый зверь медленно возвращал себе власть. Сегодня, сейчас, у меня на глазах, и власть эта все более казалась абсолютной и непоправимой. Сестры медленно встали и тоже пошли к сцене. Мне очень понравились их джинсы. Они были замечательно заполненный.